Сегодня вечером мы предлагаем вам послушать чтение книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Но прежде чем читать его книгу, немного от издательства. Ситуация, которая сейчас существует в России, в какой-то мере похожа на революционную. Люди снова перед выбором, каким идеалам следовать, каким путем идти или попытаться реставрировать дореволюционное прошлое, а может быть, истоки сегодняшних болезней как раз и коренятся в том самом прошлом, и сегодня в новых условиях предстоит найти новые пути. Но так или иначе необходим анализ своей истории. В противном случае можно снова оказаться во власти прошлых, неосознанных и неисповеданных грехов нации. Книга Владимира Марцинковского позволяет оказаться в гуще тех смутных событий, которые надолго определили ход истории России. Пусть Господь поможет нам иметь ясный духовный взор, чтобы через свое прошлое мы могли осознать свое настоящее. Владимир Филимонович Марцинковский родился в 1884 году в селе Дермань на Волыни. Окончил гимназию с отличием, получил серебряную медаль и поступил на историко-филологический факультет университета в Санкт-Петербурге, который и окончил также с отличием. В годы студенчества с ним произошло событие, которое дало совсем другое направление его жизни. Вот что он пишет об этом в своей книге. Это было в 1903 году. В долгий зимний вечер я сижу в своей крошечной студенческой комнате в Галерной гавани в Петербурге. На столе тускло горит лампочка с самодельным абажуром. Тускло на душе. Тогда я читал уже Евангелие, хотя видел в нем лишь нравственные идеи, а жизнь была так далека от них, не было сил жить. Как студент я работал усердно, но тяжелые мысли о бесцельности, а главное о собственном нравственном бессилии, наводили не раз на печальные думы. И так сижу и размышляю. Вдруг стучат в дверь. Входит горняк, мой товарищ по гимназии, А.Ш. Разговорились. «Слушай, тут есть новый студенческий кружок, христианский. Пойдешь?» «В чем дело?» «Какой кружок?» «Проповедует живое христианство. Каждый должен быть возрожденным духовно. И эти возрожденные христиане объединяются во всем мире. Пойдем туда, очень интересно». В ближайшее воскресенье мы пошли вместе. Это было далеко от меня. За час ходьбы. Входим. Собрание еще не начиналось. Студенты пьют чай, некоторые стоя. Иные ведут горячий спор. Есть универсанты. Большинство – путейцы, технологи, политехники. Раздаются хлопанье в ладоши, приглашают кончать чай. Переходим в соседнюю комнату. Она очень уютная. По стенам гравюры с изображением парусных и весельных судов. Хозяин в молодости увлекался морским спортом. Полки с книгами. Студенты, человек 30, садятся в кружок. Посередине руководитель. Павел Николаевич. Лет 40, среднего роста, худощавый, гладко выбритый, с бакенбардами. Лицо такое простое и близкое. Встает. Начнемте с краткой молитвы, друзья. Все поднимаются с места. Я в первый раз слышу такую простую, свободную молитву к Богу, чтобы Он нас всех благословил и просветил словом Своим. Я почувствовал не формальную молитву по обязанности, а что-то такое естественное, как дыхание. И в то же время я ощутил как бы чье-то невидимое присутствие. Садимся. После короткого вступления он читает притчу о блудном сыне. Читает так задушевно, объясняет так жизненно, проникновенно, так по-новому. И я, как, наверное, все, чувствую, что речь идет обо мне, о каждом из нас. Это я блуждал вдали от отца. Это я питаюсь рожками, умираю от голода. Самое главное, впервые я почувствовала в Евангелии новую сторону. До сих пор оно представлялось мне суровым, идеальным учением о долге, которого я не могу выполнить. Ты должен. А теперь откуда-то из глубины звучал ласковый, ободряющий голос: «Отче, ты можешь. Приди таким, как есть. Я дам тебе белую одежду и перстень, сверкающий красотою. Я возлюбил тебя. Ради тебя я пришел». Как будто распахнулась дверь из тьмы и холода в высокий зал, где радостно и светло. Столько тепла и света пролилось сразу в мой одинокий, угрюмый мир. Душа дрогнула, затрепетала, и я мог бы сказать, что уже тогда я повернулся к христианству. По крайней мере, решил ходить в кружок. И когда он кончил, то, заметив во мне новое лицо, подошел так дружески, приветливо, сказал несколько слов, просил запросто заходить, если есть какие-нибудь затруднения. Я шел домой, переполненный новыми мыслями, надеждами. Так я познакомился с Павлом Николаевичем, основателем русского студенческого христианского движения. Биографию его я сейчас не собираюсь писать, это дело будущего, когда будет собрано достаточно материала. Но эта биография нужна. С его личностью связана самая лучшая сторона моего студенчества. Самое важное решение в моей жизни, самое радостное, чем я живу до сих пор. Он был способен толкнуть на важные шаги. Больше всего он, конечно, привлекал нас своим душевным обликом. В народе его называли святым человеком. Но специфической святости не было в его лице. Ни елейности, ни благочестивой фразы, ни поучительного тона. Быть, а не казаться. Вот что звучало в его поступках, в искреннем слове, в простых манерах. Он просто говорил о возвышенном. Также искренне шутил со студентами, с детским смехом бросался сосновыми шишками в лесу в перерывах конференции. Удивительное сочетание, которое может создать только Христос в своей школе. Кротость такая, что я никогда не видал его раздраженным. Но вместе с тем твердость, которая стояла как финляндский гранит против всех запрещений со стороны представителей власти. Молчание – единственный ответ на клевету. Только это позволяло ему его благородство. И это был не только гранит, который стоит на своем, но боец, рыцарь, который отважно бросает перчатку пороку, неверию, мещанству. «Мы – движение не оборонительное, но наступательное». Вот лозунг, который он зажигательной силой бросал в русское студенчество, жаждущее действия и движения. Каждый христианин – миссионер. Если не идем вперед, идем назад. Если не рост, то тленье. Стоячая вода портится. Таковы его любимые афоризмы. Горячая, вечно юношеская вера двигала его среди всех трудностей, влекла его из города в город, из Петербурга в Москву, Киев, Юрьев. Он был душою нашего движения. Этим движением был он сам, бесшумным, тихим, какое бывает в хорошем механизме. Мы согласны с нашими братьями на Западе, что он отец нашего движения, потому что он отдал ему свою жизнь, и многие из нас, посвятившие себя работе в этом направлении, получили толчок от него. И вместе с тем его преданность не была фанатизмом, потому что это была преданность не своей излюбленной идее, хотя бы и о Боге, но преданность Богу, который есть жизнь, мудрость, дух которого дышит где хочет. Поэтому он был так искренне интерконфессионален, то есть умел чувствовать, или, как говорят эстетики, вчувствовать, принять в свое чувство чужой обряд, чужое толкование. Правду сказано, что слог – это человек. Павел Николаевич был выдающимся проповедником, при том, что так редко бывает, проповедником и для интеллигенции, для студенчества. Он был незаурядный стилист, он владел простым, ясным стилем Библии, его библейские этюды «Моисей», Иаков, Закхей, Самарянка и другие представляют незабываемые классические примеры религиозной речи, где нет лишних слов, нет пряности, все ясно, сжато, выразительно. Это потому, что говорил он лишь о том, что для него было ясно, как утро, потому что в душе у него было ясно. К тому же он обладал недюжинным умом, утонченным благодаря юридическому образованию, знанию языков. Он говорил свободно на английском, французском, немецком, шведском и финском, обогативших его словарь, оттачивавших его мысль тонким выражением. Глубокое знание Библии и соответственной литературы и многолетний опыт ведения кружков для изучения Евангелия дали ему возможность составить образцовое, единственное на русском языке, пригодное для групповых студенческих занятий, пособие к изучению Евангелия от Марка. При всем том, слово его было согрето личным переживанием, кротким благоговением и сочувствием ищущим, томящимся душам. И это раскрывало глубину внимания. Без утомления, ловя каждое слово, мы могли слушать его долго, хотя, впрочем, он никогда не злоупотреблял временем. Не будучи формалистом или педантом, он, однако, имел в себе столь недостающую нам черту – аккуратность, точность, бережное отношение к чужому времени, черту, которой мы не стыдимся пренебрегать, якобы в силу широкой натуры. Особенно притягивала к нему способность общения. Не светское искусство с каждым завести беседу, но тайна проникновения в душу так, что вы могли исповедать ему заветные думы, молиться вместе с ним. Это и есть те люди, без которых, по словам Достоевского, человеку некуда пойти. И это давало ему возможность так интимно, внимательно вести так называемую личную работу, которая составляет душу христианской работы вообще. Расскажу, что я сам испытал через Павла Николаевича. Заметив во мне возрастающий интерес к духовным вопросам, он приглашает меня для личной беседы и вдруг так просто, естественно, спрашивает. «Вы веруете, что Иисус есть Сын Божий?» К этому вопросу я отношусь безразлично. Скорее, я считаю его великим человеком. «Считаете ли вы себя грешным?» «Да». «Верите ли, что Христос умер за ваши грехи и что они вам прощены?» «Сомневаюсь в этом». «А верите ли, что это возможно?» «Едва ли». «Я помню, что в это время я подумал не о силе любви Христа, а о величине сознаваемых мною грехов. Но нужду в прощении грехов, в освобождении от гнетущей вины я остро чувствовал и сказал это тогда же. Эта беседа заставила меня больше лично вникать в Евангелие, применяя его к себе. Но сомнение жило еще долго. Весной 1904 года я перешел на третий курс историко-филологического факультета. Тогда же произошло то большое в моей внутренней жизни, на чем я стою и сегодня. В мае Павел Николаевич устроил небольшую экскурсию в Финляндию, как бы в виде небольшой конференции. Участвовало 25 студентов. Там, в Киламяке, на берегу Финского залива, в сосновом лесу, мы пели духовные песни, молились, слушали Евангелие. В моей душе шла борьба. Радостные ощущения сменялись мрачными сомнениями. Гуляя по аллее парка, в таком раздумье встречаю Павла Николаевича. «Ну, скажите, мой друг, к какому итогу пришли вы в конце года?» «Да я все там же. Иной раз, кажется, ни во что не верю. Скажите, согласны ли вы обратиться к Богу? Ведь Христос обещал, приходящего ко мне не изгоню вон». «Ну как? Как обратиться при всех сомнениях? Я даже не уверен, существовал ли Христос исторически». «Сомнения не мешают. Если Он есть и призывает вас, согласны ли вы следовать Ему? Давайте лучше обратимся прямо к Нему, чем отдаваться сомнениям и вечному самоанализу». И тогда мы молились вместе. Я чувствовал, что настал момент единственный, который никогда не повторится, теперь или никогда. Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе, выражая желание следовать за Ним с Его помощью. Это была краткая, детская, простая молитва. Я не помню ее слов. Я помню тишину кругом, молчание сосен вверху, а вдали тихо сверкало море, расстилаясь блестящей гладью до горизонта. Глубокая неизъяснимая тишина вечности, непреодолимой и непередаваемой радости, наполнила душу. «И теперь, — сказал он, ободряя меня, — будьте только верны своему решению. И идите наперекор пустым сомнениям». На душе было ясно. Я объявил с тех пор борьбу во имя Христа в себе. И себе, и пороку, и лукавым сомнениям. Было так радостно, как никогда, ни раньше, ни позже. Тогда я ощутил значение слов. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все деревья и поле рукоплескать вам. Все стало ощущаться по-новому. В груди что-то пело и рвалось навстречу людям. Христос живой, спасающий, меня возлюбивший, стал реальностью. Ликование не смолкало в душе и тогда, когда я через несколько дней ехал в вагоне домой на каникулы. Радостно было засвидетельствовать и домашним, и товарищам. Я нашел Христа, и в нем ту нравственную силу для борьбы с грехом, который напрасно всюду искал. Павел Николаевич провел меня через порог веры. Он был способен толкнуть меня на этот шаг обращения. И не меня одного, потому что и сам он в свое время пережил это, и потому, что ради обращения русских студентов ко Христу он отдал себя, свою жизнь, средства, пожертвовал карьерой, оставив службу в Государственном совете. В мае 1907 года он опять собрал группу своего кружка, и мы поехали вверх по Неве к Шлиссельбургу. Высадились на одной из пристаней пустынного берега. Тогда я окончил курс и уезжал в провинцию для самостоятельной жизни и работы в качестве учителя гимназии. Он читал нам, как напутствие на лето, шестую главу второго послания к Коринфянам. «Пойдем с оружием правды в правой и левой руке». В письме из Гродно я благодарил его за все и писал, что вот теперь выхожу в открытое море из гавани, но не боюсь, а с радостью плыву навстречу жизни, потому что плыву не один. Прошло 6 лет с моей службы в провинции. Павел Николаевич приглашает меня оставить деятельность учителя в гимназии и посвятить себя студенческому движению. Едва ли бы я решился оставить привычную, любимую, хорошо оплаченную и обставленную работу, если бы не убежденный призыв П.Н. Надо оставить город, в котором прожил 17 лет, и вместе с родными переехать в Москву для работы в студенческом кружке. Одна знакомая убеждала окружающих, что я тронулся. А дядя назвал меня неизлечимым, безнадежным. Все затруднения будущего на новом пути Павел Николаевич предлагал решить верою и дал мне девиз «Око мое над тобою». Вы слушали первую передачу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует.